Альбина Нури. Морок. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма!» В тех же самых чертах он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть. Рубины уст ее, казалось, прилипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!» — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Николай Васильевич Гоголь. Вий. Пролог. Всякий раз, когда вспоминаю ту страшную весну, когда перебираю в памяти подробности случившегося, меня мучает одна и та же мысль. Могла ли я что-то изменить? Могло ли не случиться то, что случилось? Раз за разом прокручиваю в голове всевозможные сценарии и варианты развития событий. Выискиваю детали и подробности. Но как ни пытаюсь сложить пазл по-новому, мне это никогда не удается. Иногда так хочется поддаться искушению и убедить себя, что всего этого не было и быть не могло. Но с таким же успехом можно встать на рельсы прямо перед надвигающимся поездом, закрыть глаза и упрямо твердить, что этот локомотив – лишь плод больного воображения. Результат будет один. Тебя расплющат в лепешку. Это действительно было, и было со мной. И от этого никуда не деться. Но самое ужасное, что ничего еще не кончилось. Часть 1, глава 1. Пару лет назад отец произнес фразу, которая навсегда врезалась мне в память. «В году 365 дней», — сказал он. «В один из них человек рождается, а потом живет год за годом, 365 дней, еще 365, еще, еще, и не подозревает, что какой-то из этих дней станет датой его смерти. Много раз перешагивает этот рубеж, переживает роковые сутки, но однажды неизбежно споткнется. Отец споткнулся о 10 февраля. До весны, которую любил и всегда ждал, он не дожил 18 дней. Случилось все внезапно. Папа, как обычно, вышел на балкон покурить перед сном. Азалия, его вторая жена, отправилась в ванную, а вернувшись, обнаружила, что мужа до сих пор нет в комнате. Забеспокоилась, стала звать. Выглянула на балкон, а он лежит там, мертвый. По крайней мере, так она рассказывала о том вечере всем, кто готов был ее слушать. Врачам со скорой осталось только развести руками, констатировать смерть и выразить соболезнование вдове. Больше соболезновать было некому. Я к тому времени перебралась в крошечную съемную квартирку и жила отдельно. «Как же так, Наиль? Почему ты так рано ушел?» В сотый раз простонала Азалия и громко всхлипнула. Тетя Нелли, папина старшая сестра, обняла сноху за плечи, успокаивающе погладила по руке и метнула в мою сторону укоризненный взгляд. Я прекрасно понимала, о чем она думает. Сидит, мол, как каменная, не слезинки. Дочь называется. А Алечка, даром что знала Наиле всего-то год, вон как убивается. Я и в самом деле будто окаменела, покрылась ледяной коркой. Сидела, покачиваясь в такт движению автобуса, и не могла ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слова. Даже дышать удавалось с трудом, мелкими, короткими рывками. «Ничего, дорогая, ничего. Успокойся, не плачь. Нельзя так, нельзя», — тихо шептала тетя Нелли, то и дело поправляя сползающие на нос очки. Хорошо, хоть последний год жизни Наиль был счастлив благодаря тебе. Азалия кивнула, мученически улыбнулась сквозь слезы и аккуратно промокнула глаза кружевным платочком. Женщины склонились друг к другу, словно попугаи-неразлучники. Чуть лбами не стукнулись. На мачехе была длиннополая норковая шуба и элегантная черная шляпка с траурной вуалью. И когда только успела купить? Мы ехали в катафалке, сидя друг напротив друга, как генералы двух враждующих армий. Между нами лежал отец, закутанный в покрывало. Гроба не было. Папу хоронили по мусульманскому обычаю. Я тупо смотрела на прикрытую куском плотной ткани мумию у своих ног и не могла заставить себя осознать, что это действительно он. Мой отец. Единственный родной человек на всем белом свете. Разве мог он уйти вот так, не сказав на прощание ни слова? Зима в этом году была необычайно снежная. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Всплыли в памяти знаменитые строки. «Вечно у меня так. Хорошо ли, плохо ли, но уме одни стихи да романы. Мечты и иллюзии, полный отрыв от реальности. Всю жизнь читала, грезила, а отца уберечь не смогла». Наконец автобус доехал до кладбища и остановился. К могиле нужно было пробираться по узкой, протоптанной могильщиками тропочке между надгробиями. Снегу, почти по пояс. Все шли гуськом, след в след. Я едва переставляла ноги в коричневых сапогах на два размера больше, чем нужно. Моя собственная обувь осталась дома, в папиной квартире. Татьяна, соседка снизу и моя старшая подруга, чуть не силком стащила с меня замшевые коротенькие ботинки. Совсем сдурела. Это все равно, что босиком. Через 5 минут ноги отморозишь. Да у меня нет других. Попыталась я отбиться от нее. «Какие сапоги? Какая разница?» «Зато у меня есть», — отрезала Татьяна. «Надевай». «Велики же». «Главное, не малы. Носки дам, наденешь и пойдешь. Без разговоров». С Татьяной всегда так. Легче уступить, чем спорить. Пришлось напялить и толстые носки, и сапоги. И теперь мне казалось, что на ногах у меня тяжелые кандалы. Я волочила их за собой покорно, как каторжник. Похоронная процессия черной змеей велась от аллеи к разрытой могиле. Вместе со всеми я продвигалась к ней ближе и ближе. Жирные вороны, похожие на чернильные кляксы, примостились на голых ветках, поглядывая умными глазами на вереницу людей. Народу пришло много. Папиных коллег, деловых партнеров и некоторых приятелей. Я знала в лицо, хотя и не всех помнила поименно. Они подходили ко мне, что-то говорили тихими печальными голосами. Некоторые неловко, торопливо совали мне деньги. Точно стеснялись чего-то. Чего? Того, что они живы и здоровы, у них все хорошо и спокойно, а я хороню отца? Родственников у нас мало. Из маминых и вовсе никого не осталось. Дедушка и бабушка, мамины родители, умерли вскоре вслед за ней, в тот же год. Не смогли пережить смерть своего единственного ребенка. Папины родители тоже умерли. Осталась только сестра, тетя Нелли. После института уехала по распределению в Екатеринбург. Тогда он еще назывался Свердловск. Да там и осталась. Вышла замуж, родила сына и дочь. Так что у меня есть двоюродные брат и сестра, о которых, впрочем, я знаю куда меньше, чем об известных актерах или телезвездах. Любой, кто хоть изредка смотрит телевизор или пользуется интернетом, в курсе их дел. А Лена и Саша живут и живут себе за Уральскими горами. Что там с ними происходит? Если честно, я даже не помню точно, сколько им лет. На похороны брат с сестрой не приехали. Их отец тоже. Да и к чему им приезжать? Чтобы посмотреть, как тело чужого им человека опустят в мерзлую глину? Больше половины пришедших были родными, знакомыми и коллегами Азалии. Они сплоченным коллективом сгрудились возле нее, переминались с ноги на ногу, похлопывали вдову по плечам, утешали, лили за компанию слезы, вздыхали, качали головами, косились на меня, и я четко читал в их взглядах осуждение вперемешку с жадным любопытством. Возле могилы стоял папин лучший друг Альберт Асадов, любимый мною с детства дядя Алик, постаревший, осунувшийся, с трясущимися руками и застывшим взглядом. Он выглядел ужасно даже для такого момента. В другое время я бы сильно забеспокоилась, но теперь могла только отстраненно отметить про себя этот факт. На большее меня не хватило. Жена дяди Алика, Зоя Васильевна, держала мужа за руку, готовая в любую минуту метнуться к нему с лекарствами на изготовку. Вчера вечером у Альберта случился сердечный приступ, и она боялась повторения. Детей у них не было, и они жили, постепенно вырастая один в другого, наподобие сиамских близнецов. С дядей Аликом папа дружил лет 30. Они вместе работали на заводе, в проектном отделе. Вместе ушли оттуда в бизнес. Основали архитектурно-строительную фирму «Мастерская Айвазова и Асадова». Теперь фирма тоже осиротела. Со стороны аллеи, разрывая скорбную кладбищенскую тишину, внезапно зазвучала музыка. Я вздрогнула от неожиданности и споткнулась, ткнувшись носом в спину идущей впереди женщины из свиты Азалии. «Опустела без тебя земля», — плакала, — причитала скрипка. Ее голос словно ввинчивался под кожу, дергая обнаженные нервы. «Скажите кто-нибудь, пусть перестанет!» — не выдержала я. Выкрик получился хриплым, грубым, как будто я разучилась говорить. Все стали оборачиваться, смотреть в мою сторону, как вороны с веток. Мужчина в солидной коричневой дубленке, кажется, папин одноклассник, протиснулся к аллее и начал что-то говорить ракочущим начальственным басом. Музыка резко смолкла. «Человеку тоже зарабатывать надо», — проговорила женщина впереди, не успев понизить голос. «Конечно, а как же?» Спустя примерно час все было кончено. Возле могилы не осталось никого, кроме меня. Я сидела прямо на снегу, глядя на черный гранитный памятник. Мамин. Отец всегда хотел быть похороненным возле нее. Азалия заикнулась было о новом кладбище за городом. Но тут решительность проявила тетя Нелли. Она помнила папины слова на этот счет и хотела исполнить его волю. Теперь папа с мамой навсегда вместе. Им отворились двери в вечность. И они знают самую главную тайну, ту, что открывается только после смерти. Сознание неизбывного одиночества и оглушающее, тяжкое горе вдруг тонким клинком воткнулись в мой измученный мозг, и я, наконец, заплакала. А начав, не могла остановиться. Скорчилась на истоптанном снегу и выла, как потерянная собачонка, захлебываясь слезами. В голове вспыхивали и гасли обрывки мыслей. «Папы нет и больше не будет. Он никогда не придет. Не спросит, как дела. Не засмеется. Не произнесет громко в телефонную трубку свое всегдашнее «Да, слушаю». Не обнимет. Я не услышу его голоса. Не поцелую в колючую щеку. Не почитаю своих стихов. Никогда не смогу сказать ему, как сильно люблю, и не сумею попросить прощения. И он не ответит мне. Брось ты, это же такая ерунда в масштабе жизни. У меня больше нет этой жизни. Наверное, и даже наверняка, есть другая. Но этой-то точно нет. И масштабы у него теперь совсем иные. Мне до них не дотянуться. Я любила отца какой-то суеверной любовью, как язычник, припадающий к своему деревянному идолу. И всегда, всю свою жизнь боялась потерять его. Ведь он был моим миром, моим другом и соратником. И я никогда не мыслила себя в отрыве от него. Мне казалось, мы спаяны навечно. И если его не будет, в этот же миг не станет и меня. Все было стабильно, справедливо, правильно при одном условии. Папа, в пределах досягаемости. Даже когда мы отдалились друг от друга в прошлом году, он все равно был. А сейчас, когда его не стало окончательно, я каждую секунду ощущала жуткую, неисправимую пустоту. Как можно приучить себя жить с такой дырой в сердце? Это похоже на ампутацию части души. Оторванная часть ныла и дергалась, заставляя меня мучиться от фантомной боли. Я плакала и плакала, но слезы не приносили облегчения, только делали больнее. Рыдания царапали, рвали горло и душу.